наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Скрытое зло души — самолюбование и самовлюбленность, дающие начало росту эгоизма, страшного бича юности и всей последующей жизни. Этот эгоизм хочет жить, паразитируя на сокровенной жизни души, и отчаянно сопротивляется малейшему принуждению, представляя себя как благо для людей тем, что греховно использует различные дарования души. Чем больше в душе дарований, тем сложнее ей пользоваться ими на пользу себе и ближним. Тем больше в ней самовлюбленности, тем опаснее она для самой себя и для остальных людей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни – до спасения души в сегодняшней передаче приурочены недели мясопустные о страшном суде. Посмотрите на все живущее в мире. Одно из важнейших преимуществ человека над всеми другими живыми земными существами заключается в том, что только одни люди умеют веровать в Бога, молиться Ему, служить Ему. Только одни люди постоянно стремятся к Богу и хотят знать и исполнять Его закон. Посмотрите, много на свете народов, но все народы имеют хоть какую-либо веру в Бога. Если они не знают веры истинной, они сами себе выдумывают другую, не истинную, но обойтись совсем без веры не могут. И все самое лучшее люди отдают вере. Самые лучшие здания — это храмы, а у других народов — мечети, синагоги, капища. Самые дорогие украшения, самые драгоценные металлы, ткани, самые высокие искусства — строительные, художественные, музыку, пение. Все это люди посвящают и жертвуют Богу на храмы для богослужения. Это значит, что вера в Бога и почитание Его глубокого — и его глубоко заложены в самой душе человека. Это значит, что без веры в Бога человек только называется человеком, а на самом деле он приравнял себя к зверям, которые не умеют веровать и молиться. Оттого-то и жизнь у неверующих людей становится скотской, а не истинно человеческой. Господь отвращает лицо свое от таких людей, народов и царств, и они сами собой погибают, ибо народ, не думающий о небе, недостоин жить на земле. Вот почему предки наши, наши деды и прадеды, отстаивали святую веру. В защиту ее они жертвовали всем своим достоянием и самой жизнью. Любили молитву, строили храмы и монастыри, почитали служителей Божиих. И как они тяжело им бывало, но Господь благословлял наш народ, и он возрастал в меру силы и славы, объемля собою окрестные племена и народы. Священномученик Иоанн Восторгов. Святые всех времен шли путем страданий и тем угодили Богу. Этот путь не просто узок, но очень узок. Идущие по нему обеих ног рядом поставить не может, только одну за другой. По обе же стороны этого пути невыразимо страшные пропасти, полные ядовитых змей, привязанности и соблазнов мира сего. Идя по нему, да не оглянемся назад, чтобы не сорваться вглубь этих пропастей и не быть съеденными этими зверями. Иначе говоря, да не обращаем внимания на мудрствование и волнение мира. Священно-инок Дорофей. Смирение иные смотрят даже не как на добродетель, а как на признак слабости душевной, и презрительно думают, что оно имеет значение только в обителях монашеских. А напротив, чувство собственного достоинства в человеке, по мнению некоторых, есть двигатель просвещения вроде человеческом условии его благоденствия. Чтобы любить ближних, быть честным, бескорыстным, надобно, говорят, прежде уважать в себе человеческое достоинство. Не восстает в сущности против этого чувства и учение христианское. Оно позволяет каждому уважать себя, когда само напоминает, что человек немногим умален в сравнении с ангелами. Но так как по самолюбию человек сам собой без должных оснований стремится уважать себя, то чаще слышим мы предостережение от излишнего к себе уважения. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть», — говорит апостол. И сам Спаситель, призывая всех к себе, всем внушает смирение. Таким образом, по понятию христианскому, чувство собственного достоинства должно быть умеряемо в человеке сознанием своего недостоинства, смирением. Нет, смирение не есть признак слабости, ибо оно всегда соединено с чувством собственного достоинства. Так что от самого человека зависит различать случаи и обстоятельства, когда ему держаться только в пределах терпеливого смирения и когда в броне своей невинности выходить на защиту своего достоинства. Сам Иисус Христос, смиривший себя до смерти крестной и претерпевший биение и заушение, не умолчал пред судьями своими, когда дерзкий слуга ударил его в ланиту за мнимое будто бы неуважение к сану первосвященника. По чувству своего достоинства и апостол Павел неоднократно пользовался правом римского гражданина. Однажды, чтобы поддержать честь проповедника Христова, а в другой раз, чтобы освободиться от опасности для жизни, о конце которой еще он не был тогда свыше предизвещен, и продолжение, которое он посвятил своему апостольскому делу, тоже видим и в жизни христианских подвижников, которые, водясь духом смирения, знали, однако ж, в чем состоит истинное человеческое достоинство. К одному из них пришли его знакомые и, желая испытать его терпение, стали называть его гордецом, пустословом, ленивым. Старец смиренно на все соглашался, но когда назвали его еретиком, он никак не принял этого упрека на себя. На вопрос «почему?» на первые клеветы соглашался, а последние не принял. Он отвечал: «Первые те пороки я признаю за собою, ибо это признание полезно душе моей, а быть еретиком значит быть отлученным от Бога, но быть отлученным от Бога я не хочу». Какая же польза признаваться в том, в чем определительно совесть не упрекает? Всегда есть польза признаваться в греховности. Не забудем, что безгрешного человека нет на земле, а только безгрешный может совершенно быть чистым от упреков совести. Найдется ли такой человек, кто бы в жизни не имел мысли горделивой, не почувствовал лености, не сказал пустого слова? Поэтому всякое напоминание о наших недостатках доставляет нам повод поскорбеть о прежних, и сильное побуждение избегать новых. Талантливый художник не обольщается своим искусством, не увлекается своим достоинством, но как скоро сам или по указанию других приметит недостатки своей работы, истребляет или исправляет картину, уничтожает или переделывает статую. Так и тот, кто живописует в своей жизни образ христианских добродетелей, всегда недоверчив к своим силам и подвигам, и при малейшей опасности самоуслаждение ищет на своей картине темные пятна прежней жизни, сокрушает изваяние мечты, готовые сделаться сердечным кумиром. Никто еще не потерпел вреда от того, что сам себя судил строго, но много вредят и себе, и другим те, которые думают о себе слишком высоко и, быть может, не знают иной на свете веры, кроме обожания собственного достоинства. Последуем же духу истинной веры, который нам внушает, что смирение есть лучшее украшение всякого истинного достоинства. Аминь. Сергий, митрополит Московский. Те, кто считал и вычислял, утверждают, что на Земле несколько миллиардов живых людей. Из этих несколько миллиардов живых людей ни один не в состоянии сказать вам от всего своего ума, что будет с миром в конце времен и что будет с нами после смерти. И все многие и многие миллиарды человеческих существ, жившие на Земле до нас, не были в состоянии ничего от своего ума определенно и с уверенностью сказать о кончине мира и о том, что нас ожидает после смерти. Ничего, что мы могли бы разумом, сердцем и душой принять как истину. Жизнь наша коротка и исчисляется днями, а время долго и исчисляется столетиями и тысячелетиями. Кто из нас может простереться из своей тесноты до скончания века и увидит последние события, сообщить нам о них, и сказать: на краю времен произойдет то-то и то-то, то-то будет с миром, то-то с вами, людьми? Никто. Воистину, никто из всех живых людей, кроме того, кто убедил бы нас, что он, проникнув в разум Создателя мира и людей, узрел весь план творения, и что он жил и пребывал в сознании прежде бытия мира, а также, что он может явственно видеть кончину времен и все те события, которые будут знаменовать кончину эту. Есть ли такой человек среди нескольких миллиардов ныне живущих людей? И был ли такой от начала мира до ныне? Нет, такого нет и не было. Были прозорливые люди и пророки, которые не от своего ума, но по откровению Божию изрекли кое-что кратко и отрывочно о кончине мира, и не столько с намерением ее описать, сколько для того, чтобы своими видениями по повелению Божию вразумить людей, да отвратятся они от пути беззакония, да покаются, да помышляют о имеющем и прийти судьбоносном более, нежели о мелком и приходящем, заслоняющем от них, подобно облаку, пламенное и страшное событие, коим завершится и вся жизнь человеческая на земле, и существование мира, и ход звезд, и дни, и ночи, и все находящееся в пространстве, и все происходящее во времени. Лишь один единственный ясно и определенно поведал нам главное обо всем том, что должно произойти в конце времен. Это Господь наш Иисус Христос. Если бы кто-либо иной сказал нам о кончине мира, то мы бы не поверили, будь он даже и величайшим мудрецом мирским, если бы он говорил от своего человеческого разума, а не по доказанному откровению Божию, мы бы ему не поверили, ибо человеческий ум и человеческая логика, сколь бы велики они ни были, слишком крохотны, чтобы простереться от начала до кончины мира. Но тщетен весь наш разум, там, где требуется видение. Нам нужен прозорливый человек, который видит и видит ясно, как мы видим солнце, весь мир насквозь, от начала его до кончины, и сами начало и кончину. Был лишь один такой человек, и это Господь наш Иисус Христос. Ему единому мы можем и должны верить, когда Он говорит нам о том, что произойдет в последние дни. Ибо все предреченное им сбылось. Сбылось все, что предрек Он и отдельным личностям, как Петру и Иуде, и прочим апостолам, и отдельным народам, как Иудеям, и отдельным местам, как Иерусалиму, Капернауму, Вифсаиде и Хоразину, и Церкви Божией, на Его крови утвержденной. Еще не исполнится лишь Его пророчество о событиях пред самым концом мира сего и пророчество о самом конце мира и о страшном суде. Но имеющий очи, чтобы видеть, может ясно видеть. В мире уже в наше время начались события, предсказанные им как признаки близкой кончины века. Разве не явились многие благодетели человечества, кои желают заменить собою Христа и своим учением учение Христова? Разве не восстал народ на народ и царство на царство? Не сотрясается ли земля, как и наши сердца, от множества войн и революций по всей нашей планете? Не предают ли многие Христа и не бегут ли многие из церкви Его? Не умножилось ли беззаконие и не охладела ли любовь во многих? Не проповедано ли уже Евангелие Христово по всей вселенной во свидетельство всем народам? Правда, наихудшее еще не пришло, но оно приближается неудержимо и быстро. Правда, еще не явился Антихрист, но его пророки и предтечи уже ходят среди всех народов. Правда, еще не дошло до вершины скорби, какой не было от начала мира до невыносимого предсмертного хрипа, но эта вершина уже виднеется на горизонте пред очами всех духовных людей, чающих пришествие Господня. Правда, солнце еще не померкло, и луна не перестала давать света своего, и звезды не спали с неба. Но когда все это произойдет, о том невозможно будет более ни писать, ни говорить. Человеческое сердце исполнится страха и трепета. Человеческий язык онемеет, и человеческие очи уперятся в страшную тьму, в землю без дня и в небо без звезд. И вдруг в этой тьме явится знамение от востока до запада с таким блеском, каким солнце никогда не могло бы засиять над нашими головами. И тогда увидят все племена земные Господа Иисуса Христа, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И вострубят воинства ангельские, и соберутся пред Ним все народы земли. Трубы заиграют сбор, какого не было от начала мира, и призовут на суд, который не повторится. Но обо всех этих знамениях и событиях, что произойдут пред кончиною мира и в конце времен, говорится в ином месте Святого Евангелия. Но об этом мы чуточку позже. А сейчас мы напомним о субботе, которая предваряет неделю. Мясопустную — это особенная поминальная родительская суббота, которая также именуется Мясопустной.
Имя Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мое имя от беззакония моего, от греха моего очисти.
Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указаны уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу Священного года Православной Церкви дни общего поминования суть субботы Мясопустные, Троицкая и субботы 2, 3 и 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботами можно назвать две первые, потому что в эти православные христиане по древнему обычаю более всего стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения умерших. Первая вселенская родительская суббота бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех, от Адама до дней усопших, благочестии и правой вере, праотец, отец и братья наши, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих мирян, юношей и старцев, и всех, я же вода покры, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огнь попали, бывшая снедь зверем, птицам и гадам, погибшие от молнии и измершие мразом. Я же уби меч, конь совосхити. Я же удави плинфа или персь, посыпа. Я же убиша чаровное напоение, отравы костное удавление. Всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит в стихах: «Не помяни при грешении умерших слове». Не покажи своего благого милосердия недействующим. Основание установления творить поминовение умерших в субботу Мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом в воскресный день Мясопустной седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного Судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений. Церковь установлением поминовения умерших в субботу Мясопутную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы Сыропутной верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы. Так, в субботу Мясопутную торжественно совершая и в следующие дни, продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличный постящимся, говеющим и причащающимся.
Долг же за них воздаям, сего ради милосердия Тебе молим, представленные рабы Твоя к Тебе упокой. И ныне, и пресно, и во веки веков.
Установление Вселенской Родительской Субботы пред неделю Мясопутную относится к первым временам христианства. В синоксарии, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов приемши. Это свидетельство синоксария подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Освященного и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века, стекаться в определенные Церкви дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительские субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, в IX Феодор Студит и Феофан Начертанный предали церкви многие стихиры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью.
Ученик биенье же и вязанье, ранами и язвами умолен бывая, души раб Твоих во святых селениях учини щедре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Избави человеколюбче рабы Твоя гиены, огня же и мрачных селений ада, и же веруя...
Тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по отхождении их из всего мира, говорит архимандрит Кирилл Павлов. Велико утешение и велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастья, но гораздо больше награда и больше утешения ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители. Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому что оказывают им весьма большое благодеяние. Дело в том, что после смерти есть две вечности, или вечное блаженство праведников, или вечное мучение грешников. Часто смерть поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также отходит со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими средствами. Изменить свою участь человек может только, когда он жив, творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то случаях молитва за усопших весьма необходима и доставляет им величайшее благодеяние. Побуждая своих членов быть готовыми ко страшному суду, Святая Церковь просит нас помолиться праведному судье об усопших наших сродниках, да простятся им все согрешения и да очистится пред ними путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного. Вознесем, дорогие братья и сестры, молитву ко Христу Богу и от всего сердца воззовем со святыми: упокой, Христе, души раб Твоих, и дернись болезнь, не печаль, не воздыхание, но жизнь и бесконечное. Аминь. Архимандрит Кирилл Павлов.
Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, воинов на поле брани, за веру царя и отечество живот свой положи, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.
Третье. Приготовительные. Святой Четыридесятницы неделя называется Месопустной, потому что ею оканчивается Месояси пред Четыридесятницей. А по двум дням поста в среду и пятницу, ее, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной, просторечие называется пестрою. Начиная Святую Четыридесятницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшейся от сниди запрещенного древа, и этим воспоминанием приблизившись к началу мира, православная церковь в неделю Месопустную, как бы при конце дней и мира, напоминает нам литургийным Евангелием этой недели о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. Когда ты, судья, сядешь судить Вселенную, присуди и меня достойным этого гласа, приидите, говорит Синоксарь в эту неделю. О страшном будущем суде церковь преднапоминает верующим в Месопустную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение. Беседуя о втором пришествии Христове, святитель объяснял слушателям своим, что об этом он беседует, потому что было читано сегодня Евангелие о втором пришествии Христове. В VIII веке Феодор Студит написал канон на неделю Месопустную, ныне поемы в этот день. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде православная церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушая, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю облудным, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам. И что покаяние и благочестие наши должны непременно сопровождаться благотворениями ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, а жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочие. Но, творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах, милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию, изображением будущего страшного суда, церковь в неделю Месопустную приготовляет нас к приближающемуся опощению, сокращением пищи и страха ради судного. Ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми в неделю Месопустную, церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание не послужило преткновением для немощных совестью, и чтобы, следовательно, самое воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю мясопустную. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Благослови, душе моя.
Ныне суд миру, говорит святой апостол Иоанн Богослов. В сущности, со времен Христа суд неотделим от жизни. Первые христиане трепетно ждали видимого пришествия Христа для этого суда. Но мы теперь, в 21 веке, знаем, что Христос творит свой суд над человечеством незримо. Он творит его в тот день, в тот час, когда мы того не чаем. Он творит его над людьми в обычных природных условиях при жизни, как и пред потопом во времена Ноя. Люди едят, пьют, женятся, плодятся. Христос судит тех, кто духовно-нравственно стал трупом. «Где труп, там соберутся орлы». Начинаясь еще здесь, при жизни, этот суд получает свое завершение за гробом. И никому не уйти от этого суда. Поистине он страшен, но страшен не в нашем житейском смысле этого слова. Он трепетно страшен мистически, духовно. Ведь на этом суде человек впервые лицом к лицу встречает Бога. И чтобы непосрамленным лицом предстать пред Богом, человек должен на этот суд небесный принести свое земное покаяние. Покаяние — это не только акт сознания, это зов сердца, подвиг воли. Покаяться — это не значит прийти на исповедь и пред аналоем рассказать о своих грехах с тем, чтобы потом опять начать творить их. После такого покаяния грех с большей силой овладевает человеком, и в душе притупляется самое чувство греха, и бывает для человека последнее хуже первого. Покаяться — это значит всецело возненавидеть себя, свою жизнь, весь уклад и весь строй этой жизни, возненавидеть свои навыки, желания, как это сделал блудный сын, и, оторвавшись от земли, устремиться в дом Отчий со словами «Отче, согрешил пред небом и пред тобою». Архимандрит Симеон Нарбеков.
Вся премудростью сотворил еси.
Так описал Господь наш Иисус Христос последнее и величайшее событие, которое случится во времени, на границе времени и вечности. И мы верим, что все это так дословно и произойдет. Говорит в своем слове на неделю месопутную святитель Николай Сербский. Во-первых, потому что и все прочие многочисленные пророчества Христовы сбылись дословно. А во-вторых, потому что Он, величайший наш друг истинный, единый человеколюбец, преисполненный любви к людям. А в совершенной любви нет ни неправды, ни заблуждения. Совершенная любовь содержит совершенную истину. Если бы все это не должно было произойти, Он бы нам всего и не сказал. Но Он это сказал, и все это так и будет. Сказал же Он нам это не для того, чтобы показать свое знание перед людьми. Нет, Он не принимал славы от человеков. Он сказал все это нашего ради спасения. Всякий, кто имеет ум, и кто исповедует Господа Иисуса Христа, может увидеть. Ему необходимо знать это, чтобы спастись. Ибо Господь не сотворил ни единого дела, не произнес ни единого слова и не попустил произойти в своей земной жизни ни единому событию, которые не служили бы нашему спасению. Потому будем разумны и трезвены, и будем непрестанно держать пред очами духовными картину страшного суда. Картина эта многих грешников уже обратила с пути погибели на путь спасения. Время наше краткое, и когда оно истечет, не будет более покаяния. Своей жизнью за это краткое время мы должны сделать выбор, судьбоносный для нашей вечности. Встанем ли мы по правую или по левую сторону Царя Славы? Бог дал нам задание легкое и краткое, но награда и наказание огромны и превосходят все то, что способен описать язык человеческий. Потому не будем терять ни одного дня, ибо всякий день может оказаться последним и решающим. Всякий день может принести погибель миру сему и утреннюю зарю дня оного вожделенного. Написано: «Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Следственно, кто не радуется приближению кончины мира, тот доказывает, что он есть друг сему последнему, а через то враг Божий. Но да будет удален и помысл таковой от верующих, да будет удален от верою знающих, что существует иная жизнь, и истинно любящих ее. Ибо скорбеть о погибели мира свойственно тем, кто укоренил сердце свое в любви к миру, тем, кто не желает будущей жизни и даже не верует в ее существование. Да не постыдимся в день ярости Господней ни пред Господом, ни пред воинством Его святых ангелов, ни пред многими миллиардами праведников и святых. Да не будем навеки разлучены от Господа, и от ангелов Его, и от праведников Его, и от наших сродников и друзей, которые будут по правую сторону. Но да воспоем со всем бесчисленным и лучезарным полком ангелов и праведников песни радости и победы. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Аллилуйя. И дославим вместе со всеми со всем воинством небесным, Спасителя нашего Бога, Сына, с Отцем и Святым Духом, Троицу единосущную и нераздельную во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Представим себе, сколько можем ужасное мучение в аду, этой стране непроницаемого мрака, кипящей огнем и жупелом и червями, шумящей скрежетом зубов и яростными стонами. Там минуты проходят как годы, но проходят годы, и это еще начало мучения. Пройдет столько тысячелетий, сколько пылинок составляет нынешний мир, все еще будет началом мучения. Святитель Филарет Московский. Остается одна только неделя до Великого Поста. В эту неделю по намерению Святой Церкви мы окончательно должны приготовиться достойным образом вступить в Святой Великий Пост и провести его в подвигах покаяния для спасения душ наших. Сообразно такому назначению наступающей седмицы Святая Церковь ныне на утреннем богослужении возбуждала в нас сердечное сокрушение грустной песнью иудеев в плену Вавилонском, а в евангельском чтении на литургии воспоминала страшный суд, когда все мы соберемся пред престолом праведного Царя Небесного, чтобы услышать от Него приговор за свои дела. И когда для грешников уже на целую вечность затворятся двери покаяния и двери милосердия Божие. С половины же наступающей недели она позовет нас в храм Божий показать первые опыты покаяния в смиренной молитве Ефрема Сирина и в земных поклонах пред милосердием Божиим. Для этой же цели, для того, чтобы предрасположить нас к настоящему строгому посту, образовать в нас привычку к предлежащему подвигу, она назначила во всю наступающую неделю полупост с разрешением только на сыр и яйца. Но как мы проводим то святое время, когда Святая Церковь со всем усердием нежной Матери старается приготовить нас к великому делу покаяния пред Богом? Всю наступающую сырную неделю мы обыкновенно проводим так, как будто она нарочито назначена для одной мирской суеты и грешных дел. Правда, мы не вкушаем в эту неделю мяса и соблюдаем полупост. Но как соблюдаем? Бывает ли когда-нибудь у нас столько объедения и пьянства, как на сырной неделе? Видим ли когда-нибудь столько буйного веселья и бесчинств, как в продолжении этой недели? Храм Божий во всю неделю бывает пуст, и призывы Святой Церкви раздаются, как глаз вопиющего в пустыне, а приюты всякой скверной нечистоты переполнены народом. Дома и на улице везде бесстыдные кличи и буйства. Ныне более, нежели когда-либо, бывает ссор, драк и преступления разного рода, сокращающих жизнь и губящих душу. Откуда же у нас, у православных христиан, в такое священное время такие богопротивные обычаи? Это остаток нашей темной старины, той старины, когда предки наши не знали еще Бога и Христа, когда не было у них святых храмов Божиих, когда кланялись они бездушным истуканам или в них самому сатане, и когда по жизни своей уподоблялись скотам несмысленным, в эти-то темные времена справлялся у них в дни, когда у нас бывает Масленица, самый разгульный и шумный праздник в честь одного из их истуканов. Хмельные напитки в этот языческий праздник лились рекою. Пиры были от утра до вечера. В безумном веселье пред своим богом они ели, пили, наряжались в шутовское платье, пели скверные песни, плясали по улицам и друг друга старались превзойти в своих бесчинствах. Это был праздник, в дни которого порок не скрывался в темных уголках, а выступал на показ всем со всею наглостью и бесстыдством. Вот, дорогие слушатели, откуда ведут свое начало эти пирошние богопротивные наши обычаи в продолжении сырной седмицы. Прошло уже более 1000 лет с тех пор, как русская земля просветилась светом Христова учения про языческих богов, в честь которых творились всякие беспутства и бесчинства. Давным-давно забыли на Святой Руси, но остатки языческого беспутства и бесчинства и бесчинья до сих пор к стыду православного народа и к нашему несчастью сохраняются у нас в шумном разгуле на сырной неделе. Такое препровождение сырное деле, какое бывает у нас, не приготовляет к посту и покаянию, как желает Святая Церковь отделать нас менее, нежели когда-либо расположенными и способными к показанным подвигам. Много мы встретим соблазнов на предстоящей сырной неделе, много увидим дурных примеров, много услышим призваний и советов со стороны наших близких разделить с ними необузданное веселье и разгул, но наш долг, как православных христиан, бороться с этими соблазнами, стоять на страже своей души и не оставлять ее в добычу врагу. Когда же и познается истинно христианское благочестие, как не в борьбе с соблазнами и искушениями. Исповедь должна соединиться с твердой решимостью вперед не грешить. А для этого нужно приготовить свои силы и испытать их. Предстоящая сырная неделя дает нам самый удобный к этому случай. Теперь среди постоянных соблазнов и искушений мы можем проверить и испытать свои силы и в борьбе с этими соблазнами и искушениями при постоянном трезвенном памятовании покаяния, утвердить в душе решимость не грешить и еще до исповеди начать свое исправление. Таким образом, при благочестивом настроении души во время предстоящей недели мы самое зло можем обратить в добро для нашей души и посмеяться козням врага нашего. Аминь. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни, которые приготовляют нас к вступлению на подвиг Святой Четыридесятницы Великого Поста. Аминь.